На волнах радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода» «Свободная Европа». Сегодня 23 апреля, в Тбилиси 21, в Сен-Вале и Сухуми 20 часов. У микрофона Амина Умарова. Добрый вечер. Слушайте сегодня в нашей программе. «У государства нет дополнительных средств для снижения пенсионного давления на бюджет», сказал министр финансов Грузии.
Если бы мы не ввели обязательные пенсионные сборы, то в долгосрочной перспективе оказались бы в тупике.
Откуда у грузинских детей в крови свинец?
Факт, что бензин ни при чем. Воздух тоже, вероятно, следует исключить. Остаются другие факторы, но это уже вопрос исследования.
В деле директора строительной компании «Домстрой», которому задолжали югоосетинские подрядчики, неожиданный поворот. На него самого завели дело.
Я думаю и уверен, что все это делается с негласного одобрения президента Республики Южной Осетии. Запугивание пострадавших от коррупционеров, чтобы никто не жаловался, а то посадят в тюрьму именно потерпевших.
Рубрика «Картинки с выставки», как всегда, по вторникам. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас в эфире время новостей. С ними из пражской студии мой коллега Вадим Дубнов.
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский победил во втором туре выборов, набрав 73,22% голосов. Действующего главу государства Петра Порошенко поддержали 24,45% избирателей. 2,31% избирательных бюллетеней признаны недействительными, передает РИА Новости. Такие данные обнародованы на табло Центральной избирательной комиссии после обработки 100% электронных протоколов. Этот результат можно назвать прецедентом в истории Украины. Еще ни один президент не получал такого кредита доверия. По данным ЦИК, во втором туре Зеленского поддержали более 13,5 миллионов избирателей, Порошенко более 4,5 миллионов. Зеленский победил действующую главу государства во всех областях, кроме Львовской. Выборы президента Украины прошли в два тура. В первом Зеленский набрал более 30% голосов, Порошенко чуть менее 16%. Второй тур состоялся 21 апреля. По украинскому законодательству официальные результаты голосования объявляются после изучения всех оригиналов протоколов, доставленных в ЦИК в бумажном виде. На этой комиссии есть срок до 1 мая. Дата инаугурации определит Верховная Рада. Переговоры президента России Владимира Путина и лидера Северной Кореи Ким Чен Ына состоятся 25 апреля в кампусе Дальневосточного федерального университета на острове Русский во Владивостоке. Ведущий корейского государственного телевидения КРТ во время выпуска новостей из Пхеньяна зачитал заявление о предстоящем визите лидера страны Ким Чен Ына в Россию.
Дорогой, уважаемый Ким Чен Ын скоро посетит Россию по приглашению президента России Владимира Владимировича Путина. В ходе визита состоятся переговоры между товарищем Ким Чен Ыном и российским президентом.
Ранее Кремль сообщал, что встреча Ким Чен Ына и Путина состоится в России во второй половине апреля, однако точная дата не называлась. Сегодня в Владивосток прибыла сестра Ким Чен Ына, директор отдела пропаганды и агитации Центрального комитета КНДР Ким Е Джон, для окончательной проверки повестки встречи на высшем уровне, сообщило издание Чосон Ильбо со ссылкой на источники. Ранее сегодня в аэропорт Владивостока прибыли и два внеплановых рейса из Северной Кореи, передает Интерфакс. По предположению журналистов из Пхеньяна могли прилететь сотрудники спецслужб, которые будут готовить визит лидера КНДР в России. Как сообщает источник «Коммерсанта», делегация Ким Чен Ын, состоящая из 230 человек, планирует прибыть в Россию на бронированном поезде, который в 2002 году для путешествия по России использовал его отец Ким Чен Ир. После переговоров с Ким Чен Ыном Путин поедет в Пекин, где 25-27 апреля пройдет второй форум китайской инициативы «Поезд и путь». Северокорейский лидер, по информации источников, еще один день проведет в Владивостоке. Ким Чен Ын не раз с момента прихода к власти в 2011 году не был в России и никогда не встречался с Владимиром Путиным.
Эхо Кавказа. Новости.
Власти Шри-Ланки связали серию терактов в стране с атакой на мечети в Новой Зеландии в марте этого года. Согласно предварительным результатам расследования, взрывы в церквях и гостиницах, в которых погиб 321 человек, стали местью за нападение в Крайстчерче. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на министра обороны страны Рувана Вейвардена. Еще по меньшей мере 480 человек ранены, сообщает News First. По данным Министерства здравоохранения Шри-Ланки, более 40 тел остаются неопознанными. Взрывы на Шри-Ланке произошли утром воскресенья во время празднования Пасхи. Были атакованы 3 церкви и 3 дорогих отеля. Еще 2 нападения были совершены спустя несколько часов. По данным следствия, по меньшей мере 6 из 8 взрывов совершили смертники. По сообщению Вейвардена, нападение совершили члены 2 действующих в стране исламистских группировок. Ответственность за теракты взяла на себя запрещенная в России группировка «Исламское государство». Об этом сообщила организация CT Intelligence Group, которая отслеживает активность боевиков в интернете. Президент США Дональд Трамп и его компания, организация Трампа, подали в суд на представителя комитета по надзору Палаты представителей Элай Каммингсу, настаивая на незаконности его требования о предоставлении комитету документов, связанных с предпринимательской деятельностью Дональда Трампа до вступления в должность президента. Возможное судебное разбирательство является очередным шагом в противостоянии между контролирующим Палату представителей демократами и президентом, который не желает публично обнародовать свои налоговые декларации.
Спасибо. Новости представил Вадим Дубнов. Оригинальный выпуск в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Амина Умарова. Переходим к главным темам. Сегодня на заседании финансового бюджетного комитета грузинского парламента главе Минфина Иване Мачаравериани пришлось отвечать на вопросы оппозиции. Подробности в материале нашего специального корреспондента Ираклия Рагвелидзе.
Экономический рост, пенсионная реформа, банковские процедуры – неполный перечень тем, затронутых в выступлении министра. Грузия является лидером региона по развитию, и высокий экономический рост является результатом экономических реформ, проведенных правительством, заверил депутатов министр. Вместе с тем, как отметил в своем выступлении Мачаравериани, основываясь на международном опыте, можно ожидать, что пенсионная реформа повысит экономический рост на 4% в долгосрочном периоде. Основные претензии оппозиции касались пенсионной реформы. По мнению представителя Европейской Грузии Гиги Букерия, всеобщий характер реформы фактически уравнял ее с введением нового налога.
Как по-вашему, эта пенсионная реформа, где граждане и бизнес в вынужденном порядке отчисляют деньги, является дополнительным налогообложением или нет? Вы говорите людям, что они не умеют копить на старости, вы вынудите их повысить культуру сбережений, вы обложили людей повышением акцизов на топливо и прочее. И в итоге мы получили ситуацию, когда вы отбираете у людей больше денег, чем 5-7 лет назад.
По словам министра, у государства нет дополнительных средств для того, чтобы снизить пенсионное давление на бюджет. Поэтому единственный выход состоит в реформировании системы.
Если бы мы не ввели обязательные пенсионные сборы, то в долгосрочной перспективе оказались бы в тупике. У нас тогда бы осталось два пути – либо не повышать пенсии, либо увеличить налогообложение по образу западных стран, где трудоустроенные граждане отчисляют в бюджет 40-50% заработка. Мы облегчим задачу будущим правительствам, чтобы под диктовку вам подобных популистов они не решились на повышение налогов. Я не считаю это классическим налогом, хотя, разумеется, людям приходится отчислять 2%, но в конечном в итоге эти деньги вернутся обратно. Получится солидное сбережение.
Вопросы оппозиции также коснулись темпов роста бюрократии в стране. По словам Иракли Абисадзе, несмотря на количественное сокращение министерств, очевиден рост числа работников в госсекторе.
Согласно цифрам госбюджета, на сегодня в госсистеме трудится на 11 тысяч больше работников, чем это было в 2012 году. Что касается людей, отдельно трудоустроенных уволены в госструктурах по трудовым соглашениям, то вы не ответили на официальный запрос оппозиции, и это число до сих пор остается засекреченным. Хотя расходы на покрытие окладов нештатных сотрудников с 2014 года по 2018 год выросли на 91 миллион лари. Кроме того, при муниципалитетах создаются некоммерческие структуры юридического права, на покрытие которых из бюджета выделяются дополнительные десятки миллионов лари. Таким образом, грузинская мечта по партийной верности трудоустраивает десятки тысяч некомпетентных людей.
Ответ Мачавариани последовал незамедлительно.
У Грузии самые низкие в мире расходы на содержание бюрократии, и это факт. Мы должны вести речь о повышении зарплат трудоустроенных в госсекторе людей, а не их сокращении. Я не избегаю ответственности и признаю, что некоторые ведомства грешат при подборе кадров. Но, повторюсь, мы тратим на содержание чиновников меньше всех среди нестабильных стран, в чем есть и ваша вина.
Вопросы депутатов также касались возможности отмены новых правил банковского кредитования, приведшему к существенному снижению продаж, и в особенности в сфере строительства. Оппозиция призвала Минфин к снятию ограничений. По словам Ивана Мачавариани, пересмотр банковских регуляций в повестке дня не стоит, хотя возможно смягчение некоторых мер по итогам двух кварталов. Из Тбилиси Иракли Урагвелидзе. Специально для «Эхо Кавказа».
К другим новостям. Свинец в крови у детей. Известны итоги первого масштабного исследования, проведенного в Грузии при поддержке Детского фонда ООН и других международных организаций. О реакции специалистов и планах Минздрава Анастасия Славинская.
Общая картина на сегодняшний день такова. У 41% детей в Грузии содержание свинца в крови составляет 5 и более микрограмм на децилитр. При этом стандартов минимального содержания свинца в организме, которое можно было бы считать безопасным, нет. Другими словами, в идеале его там быть вообще не должно. Впрочем, есть рекомендация Всемирной организации здоровья, согласно которой предпринимать какие-то меры рекомендуется, если в венозной крови содержание свинца достигает 5 микрограмм на децилитр. Собственно, таких детей, как свидетельствует исследование, в Грузии немного меньше половины – 41%. Тем не менее, как заявляют в Минздраве, причин для паники нет. На данном этапе идет разработка государственной программы, которая предусматривает изучение источников загрязнения, их нейтрализацию, изоляцию, а также предотвращение попадания на рынок опасных продуктов, говорит глава Минздрава Давид Сергеенко.
Причин для паники нет. То, что наиболее интересует сейчас общество, касается следующего. Да, теперь мы знаем первичные результаты исследования. Но что сейчас? Что собирается сделать государство, чтобы уладить этот вопрос? 16 детей, у которых по предварительным итогам исследования было зафиксировано более 30 единиц, были проверены повторно. Пробы были взяты у них, у их родных. Была изучена среда, в которой они проживают. Позитивный фактор, который выявлен в ходе перепроверки, это то, что все эти 16 детей клинически здоровы.
Сказал министр. О состоянии этих детей говорит и представитель Центра по контролю заболеваний Паата Имнадзе. По его словам, у них, несмотря на очень тревожные показатели, не было обнаружено ни физических, ни ментальных отклонений. Что же касается причин появления таких объемов свинца в организме, в этих 16 случаях они довольно индивидуальны.
В одном из случаев оказалось, что отец ребенка – охотник и рыболов. У них дома оказалось много предметов, содержащих свинец, ловушки и прочее. У этого ребенка был самый высокий показатель.
Говорит Паата Имнадзе. Тем не менее, помимо этих 16 особо опасных случаев, есть остальные, где следует проследить определенные тенденции. И в этом смысле специалисты столкнулись с неожиданными результатами. Оказалось, что больше всего детей, в крови которых был обнаружен свинец, вовсе не в загазованном Тбилиси, как можно было бы предположить. На первое место вышла Аджария, где у 85% 40% несовершеннолетних выявили тяжелый металл в организме. Затем следуют Гурия, Самегрелузе Масванети, Имерети, Самцхеджавахети и только после них Тбилиси. Специалисты пока не могут ответить на вопрос об этих показателях, сколь впечатляющих, столь и необъяснимо друг от друга отличающихся. Для того, чтобы понять, что именно происходит в Западной Грузии такого, от чего результаты так разнятся, следует провести дополнительные исследования, говорит Имнадзе. Впрочем, можно пойти от обратного и кое-что исключить.
Факт, что бензин ни при чем. Воздух тоже, вероятно, следует исключить. Остаются другие факторы, но это уже вопрос исследования. Говорить о каких-то догадках я не считаю верным. Превышение содержания в крови свинца больше всего фиксируется в Западной Грузии. Это может иметь какую-то общую, характерную для этой части страны причину.
Для исследования, которое проводилось с сентября по декабрь 2018 года, были взяты пробы у 1578 детей в возрасте от 2 до 7 лет. Кровь изучалась специалистами Национального института здоровья Италии. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
История российского предпринимателя, директора строительной компании «Домстрой» Курбана Буганова, которому задолжали югоосетинские подрядчики, приобрела неожиданный оборот. Генпрокуратура самопровозглашенной республики, куда он не раз обращался с жалобой, завела дело на самого бизнесмена за ложный донос. Мурат Гукимухов с подробностями.
Предприниматель из Дагестана, директор строительной фирмы «Домстрой» Курбан Буганов с января 2009 года участвовал в восстановлении разрушенного цехинвала. В 2011 году ему предложили заняться дорожным строительством, и он согласился. Он полностью выполнил подряд на строительство двух участков на дорогах Дминис-Бикар и Цхинвал-Знаур. Но заказчики рассчитались с ним лишь частично. Предпринимателю недоплатили почти 13 миллионов рублей. По словам Курбана, кидал было двое. Генподрядчик ГУБДОР «Экспострой» во главе с директором Муратом Лалиевым, а также комитет по дорожному строительству Южной Осетии во главе с председателем Эдуардом Гузитаевым. С 2012 года Буганов тщетно пытается добиться погашения задолженности, чтобы в свою очередь расплатиться со своими поставщиками и работниками. Он пытался судиться, но его иск рассматривала двоюродная племянница Гузитаева Ирина Лалиева, поэтому не мудрено, что Буганов проиграл иск. Он жаловался сначала президенту Леониду Тибилову, потом президенту Анатолию Бибилову, но теперь пересылали его письма на рассмотрение в комитет по дорожному строительству, на который он, собственно, им жаловался. Куда Буганов только не обращался. В прошлом году он написал письмо Владимиру Путину и генпрокурору Юрию Чайке из Управления президента по обращениям граждан и организаций. Письмо направили в МИД, а оттуда в посольство России в Южной Осетии. А генпрокуратура России направила письмо в генпрокуратуру Южной Осетии. 12 марта пришел ответ из посольства, в котором было указано, что урегулирование погашения задолженности относится к компетенции органов государственной власти Южной Осетии. В письме также сообщалось, что посольство внимательно следит за этой историей и готово оказать содействие, в том числе направить дипломата на заседание суда. В случае несогласия с решением суда Буганову рекомендовали обратиться в аппарат уполномоченного по правам человека при президенте России. Пришел ответ и из генпрокуратуры Южной Осетии. Цитирую. По результатам рассмотрения обращения сообщаем, что Следственное управление генпрокуратуры Южной Осетии расследуется уголовное дело, возбужденное 3 августа 2018 года в отношении вас по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 306 Уголовного кодекса. При этом в письме о жалобах самого Буганова ни слова. То есть Буганова обвиняют в заведомо ложном доносе о совершении преступления. Это пока единственный результат, которого добился строитель. В интервью «Эхо Кавказа» в прошлом году он заявил, что, как и все подрядчики, откатывал Гузитаеву 15% от стоимости подряда. Эдуард Гузитаев обратился в генпрокуратуру, та возбудила уголовное дело, при этом все обращения Курбана она проигнорировала. Хотя оснований для уголовного дела не было. По закону заведомо ложным доносом считается тот, который направлен в правоохранительные органы, органы исполнительной власти и иные компетентные органы. Ничего подобного Буганов не делал. Но когда такие мелочи останавливали генпрокуратуру Южной Осетии? Говорит Курбан Буганов.
Из генпрокуратуры Южной Осетии пришел ответ, где требует представить официальные доказательства передачи откатов. То есть я должен был взять расписку о получении. Это просто преднамеренное издевательство с их стороны. Я думаю и уверен, что все это делается с негласного одобрения президента Республики Южной Осетии. Запугивание пострадавших коррупционеров, чтобы никто не жаловался, а то посадят в тюрьму именно потерпевшего. Удивительная позиция посольства в этом вопросе. Они просто дали отписку и отстранились. Ни одна инстанция ни в Южной Осетии, ни в России не встала на мою защиту. И мне просто оставили под прессом опасных коррупционеров.
У этой истории есть один свидетель. Подполковник АБЭП из Северной Осетии Константин Дедеев был командирован в Южную Осетию в январе 2013 года. Он расследовал экономические преступления, совершенные во время восстановительных работ. В том числе он вместе с двумя техническими помощниками проверял объемы выполненных работ у Курбана Буганова, говорит Константин Дедеев.
Я проверял объемы выполненных работ у Курбана. Вместе с ним работал еще один чеченец, Ахмурт его звали. Они все выполнили, все у них есть, и договора, и акты выполненных работ. Он представил их заказчику для оплаты, а те отказались ему платить.
В комитете по дорожному строительству утверждают, что работы не были выполнены в полном объеме.
Это брешь. Работы выполнены, все готово, а Курбану деньги не заплатили. Они акты контрольных замеров делали спустя 3 года. Ему уже стали предъявлять, вот у тебя того нету, всего нету. Ну, за 3 года, конечно, изменения будут в худшую сторону. А почему сразу не делали вопрос? Потому что уже они думали, как бы его кинуть. Нету такого закона, чтобы контрольные замеры через 3 года делали. Я еще был там, я занимался, говорю, оплатите человеку деньги. Они мне сказали в этом, в комитете дорожного хозяйства, что эти деньги были получены раньше, уже их сожрали. Их нету.
Прямо так и сказали.
Да. У нас, говорит, сейчас на эти цели денег нет. Его не рассчитали. Вот этого чеченца кинули на 28 миллионов, насколько я помню. Туслан Качмазан. Его тоже кинули на 86 миллионов. А еще таких много.
То есть это не единичные случаи?
Нет, это у них уже система.
Случись такая история с Бугановым в любой другой цивилизованной стране, он смог бы защитить свои права в международной инстанции, которая бы рассмотрела иск и вынесла решение, обязательное для исполнения. Но проблема в том, что иск против Южной Осетии невозможен из-за ее ограниченного статуса, а репутация республики вообще не волнует ее чиновников. Абсолютно. Об этом свидетельствует и история Курбана, и многие другие. Например, дело Арчила Татунашвили. Не беспокоит, потому что в условиях, когда бюджет наполняет Россия, уровень доверия к республике не является чем-то существенным для казны. Правда, в последнее время власти озаботились инвестиционной привлекательностью, но складывается такое впечатление, что это только декларации. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
Время рубрики «Взгляд из Тбилиси». Своим мнением делится наш постоянный автор Георгий Нодия.
1 апреля Комитет по делам образования парламента Грузии поддержал поправку к закону об образовании, согласно которому из его текста следовало изъять слово «либеральный». В части закона, которая определяла общие цели образования, упоминалось и о формировании гражданского сознания, основанного на либерально-демократических ценностях. Как объяснил инициатор поправки Нукли Кантария, депутат от грузинской мечты, сегодня либерализм означает свободу инстинктов, а к этому приучать детей никак нельзя. Просто демократических ценностей им вполне достаточно. Прозападно настроенные люди, Грузии фактически это синоним либералов, естественно, встретили информацию о решении комитета крайне негативно. Поправка могла стать сигналом для многих директоров школ и учителей, которые и так не слишком настроены в пользу либеральных ценностей. Она сигнализировала бы усиление внутри правящей партии антилиберальных и антизападных политических сил. Но у либералов есть мощный союзник. Это Илья Чавчавадзе, деятель 19 века, который считается духовным отцом нации. Он одна из немногих канонизированных фигур в грузинском пантеоне. В Новой Грузии пока не было прецедента атак на него с каких-либо идеологических позиций. С него и его окружение, группа интеллектуалов и общественных деятелей, известных как Тегдале Улеби, начинается история грузинского национализма современного типа. В 1987 году Чавчавадзе был канонизирован грузинской православной церковью и в прямом смысле как святой Илья Праведный. Все это делает его непререкаемым авторитетом для всех, кто называет себя патриотами Грузии. Даже патриоты с сильно коричневатым оттенком, как организация «Грузинский марш», объявили себя продолжателями дела Ильи Чавчавадзе. Но Чавчавадзе при этом был либералом. Все грузинские школьники знают о борьбе отцов и детей в 60-х годах XIX века, когда отцы, то есть консерваторы, консерваторы издевались над Чавчавадзе как круглым, как мяч либералом. Его можно назвать отцом грузинского либерализма точно так же, как и отцом грузинского национализма. Этот факт не очень вмещается в идеологические стереотипы 21 века, когда позиции националистов и либералов часто считаются взаимоисключающими. Но в 19 веке большинство европейских националистов были одновременно и либералами, и никто в этом противоречия не видел. Сегодня позицию, которая объединяет либерализм и национализм, обычно называют гражданским национализмом или, что то же самое, патриотизмом. Как правило, именно этой позиции придерживаются те люди, которые настаивают на европейской прозападной ориентации Грузии. В этой интерпретации патриотизм заключается прежде всего в защите политического суверенитета страны, а также культурных и исторических атрибутов, с которыми ассоциируется грузинская нация. Но по этой концепции грузинская идентичность связана прежде всего с гражданством, с участием в общем конституционном пространстве. Это означает отрицание понятия нации как объединения, основанного на единстве крови. Той же самой позиции придерживался в свое время и Илья Чавчавадзе. Так что неоспоримый факт, что Чавчавадзе был либералом, очень помогает сегодняшним грузинским либералам, которые всегда могут сослаться на него, как на своего крестного отца. После того, как появилась информация об исключении либерализма из закона об образовании, основным направлением критики было не рассуждение о том, в чем именно заключаются либеральные ценности и почему их следует защищать, а оценка, что грузинская мечта противопоставила себя наследию Ильи Чавчавадзе. Это возымело действие. Некоторые депутаты правящей партии подхватили этот мотив, подтвердив, что они верны идеям Чавчавадзе. Поправка умерла на уровне парламентского комитета, если, конечно, кто-то не решит ее воскресить. Какой урок можно вынести из этой истории? С одной стороны, как хорошо. Силы либерализма отбили очередную атаку мракобесов, правящая партия подтвердила верность европейским ценностям. Но если брать более широкий контекст, тенденция противоположна. Мечта явно обеспокоена перспективой выборов 2020 года, а также до выборов через месяц, и решила, что ее главный резерв – антилиберальные силы, которые видят в национальном движении прежде всего сатанинскую напасть. Их кандидат в майских выборах в одном из тбилисских регионов выражает глубокое беспокойство по поводу того, что из Европы идет атака на семью. Михаил Саакашвили, своего европейского убежища, тоже прошелся по европейскому колониализму и вообще все чаще заигрывает с антилиберальными настроениями. Илья Чавчавадзе далеко не всесилен.
Это был взгляд из Тбилиси Геннодия. На сухумских улицах можно встретить полиглотов, которые замахиваются даже на корейский язык. Наш сухумский корреспондент Анаит Гагарян спросила на улицах города, какими языками владеют местные жители. Рубрика «Голоса».
Скажите, сколько языков вы знаете?
Русский, немецкий, английский чуть-чуть и так между французским учу. Пытаюсь что-то сделать. Потихонечку ты учишь, можешь в телефоне найти, где-нибудь в книжке открывать словари, чтобы учить их.
Не сложно было?
Немецкий немножко сложно, там они похожи больше на английские слова, но более ударения они сложно ставятся, эти ударения. То есть немецкий немножко сложно, французский так себе, между средним. Меня зовут Сан.
Абхазский, русский, водный английский. Также сериалы смотрю, очень турецкий нравится. Мой брат в совершенстве знает турецкий. И вот корейский в последнее время начал учить, да. Ну, мне просто нравится. Я смотрю сериалы корейские без перевода, с субтитрами, песни кей-поп слушаю, и поэтому понимаю, потихоньку учу так.
Не сложно?
Нет, вот в алфавит если выучить, то так вообще не сложно. Там они так эмоционально разговаривают, что вы так можете понять, о чем они говорят. Меня зовут Рада Цко, я студентка экономического факультета.
Четыре почти!
Абхазский, русский, английский чуть-чуть и греческий чуть-чуть, но английский лучше.
Вот сейчас как раз мы идем на занятия по греческому, и я опаздываю. Сабина.
Ну, в совершенстве свободно говорить на двух языках. Могу абхазский, то есть родной язык и русский язык. А также изучаю английский и пытаюсь изучить турецкий язык. Но английский – это международный язык. И в связи с этим желательно знать и английский язык. А турецкий, не знаю, просто нравится. Аслан Гутели.
Знание языков, конечно, говорит о образовании человека, соответственно, развивать его многогранно. Но, к сожалению, в настоящее время знаем мы только свой абхазский, конечно, знаем, но желательно, чтобы он у нас больше звучал, не только на уровне школьного образования, но и из семьи идет первостепенно, конечно. Но, опять-таки, общую, наверное, роль играют немаловажные из СМИ, опять-таки, мультики изначально, когда дети наши сидят, смотрят мультики. Потом, опять-таки, общение уже в садике, когда ты приходишь уже со знанием абхазского языка в тот же детсад и слышишь, как дети говорят, будучи, зная абхазский язык, переходят на русский постепенно. То же самое в школе, те же самые абхазские школы, когда изучающие абхазский язык, но тем не менее, может быть, сама не та методика преподавания языка говорит о том, что дети не знают, не хотят, не учат, ленятся или что. Повсеместно идет, конечно, русский язык превалирует. Олеся Крицения.
Скажи, пожалуйста, а ты сколько языков знаешь?
Абхазский, русский.
Изучаешь иностранные языки?
В школе проходим английский.
Ну, как получается?
Ну, если постараться, конечно, будет даваться просто. Наверное. Леон.
Родной язык абхазский и русский.
Дома вы говорите на родном языке?
Да, конечно. На своем языке.
Сколько языков ты знаешь?
Я знаю пока два и учу третий.
А какой ты учишь?
Английский.
Английский? Получается?
Да.
Нравится тебе?
Очень. Ощезина.
А вас?
Меня Ляля. Гогия.
Анаид Говорян, Абхазия Сухум, для Юго Кавказа.
А теперь время региональных новостей. С ними мой коллега Вадим Дубнов.
Мэр Тбилиси и бывший министр энергетики Грузии Каха Каладзе прокомментировал беспорядки в Панкисском ущелье 21 апреля, когда произошли столкновения между сотрудниками правоохранительных органов и местными жителями, выступающими против строительства новой ГЭС на реке Алазани. Компания, направленная против строительства гидроэлектростанции, для меня категорически неприемлема. Если мы хотим развития, движения вперед, водные ресурсы и потенциал страны должны быть освоены максимально рационально, сказал Каладзе, отметив, что в последние годы в стране ведется целенаправленная пропаганда против энергетического развития, передает Сова Ньюс. По словам мэра Тбилиси, за 5 лет работы во главе Минэнерго он реализовал множество проектов по строительству ветровых, тепловых и гидроэлектростанций, подстанций, которые отвечали европейским стандартам. Он также добавил, что с каждым годом потребности в электроэнергии в Грузии растут. По словам мэра, в последние дни прозвучали заявления некоторых экспертов, политиков и оппонентов нынешней власти, которые, на его взгляд, направлены против интересов государства. В Грузии показатели содержания свинца в крови у детей различаются по регионам. По информации Национального центра контроля заболеваний, самый высокий показатель фиксируется в регионе Аджари, информирует Грузия онлайн. В период с сентября по декабрь 2018 года в рамках многоиндикаторного кластерного исследования в Грузии впервые было проведено исследование содержания компонента свинца. В масштабах страны были получены, а затем отправлены в одну из ведущих лабораторий Италии анализы крови 1578 детей в возрасте от 2 до 7 лет. Согласно исследованию, в крови 25% детей незначительное увеличение содержания свинца, у 16 же сравнительно высокое. Подразделения российской военной базы Южного военного округа, расположенных в самопровозглашенной Республике Абхазия, подняты по тревоге в рамках проведения двустороннего командно-штабного учения с боевой стрельбой. Об этом сообщает Абснепресс со ссылкой на пресс-службу Южного военного округа. Учение проводится совместно с подразделениями Абхазского Минобороны в рамках плана боевой подготовки объединенной группировки войск. Военнослужащие подразделений базы, принимающие участие в учении, совершили марши на технике из парка боевых машин в назначенные районы. Министр охраны окружающей среды и сельского хозяйства Леван Давидашвили встретился сегодня с представителями неправительственных организаций, работающих по вопросам охраны окружающей среды. По информации министерства, на встрече речь зашла о вопросе формирования института омбудсмена по охране окружающей среды. Было проведено обсуждение состава новой структуры и определение функций, информирует общественный вещатель. Леван Давидашвили предложил представителям неправительственных организаций провести отдельную встречу по вопросу строительства в стране гидроэлектростанции, где будет проведена оценка как текущих, так и запланированных проектов.
Спасибо. С региональными новостями был Вадим Дубнов.
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Кинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа. В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Амина Умарова. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. К 9 мая в самопровозглашенной Республике Абхазия планируют провести массовые спортивные мероприятия. Рассказывая о них на пресс-конференции, где побывал наш сухумский корреспондент Виталий Шария, руководитель клуба «Спорт Абсны» Борис Барциц поделился и воспоминаниями о том, как совершил недавно восхождение на знаменитую гору Килиманджаро.
Сегодня генеральный директор компании сотовой связи «А-Мобайл», спортсмен-любитель, руководитель клуба «Спорт Абсны», президент Федерации триатлона Абхазии Борис Барциц и помощник руководителя представительства Россотрудничества в Абхазии Евгений Павлов провели в Сухуми пресс-конференцию, на которой в частности рассказали, как идет подготовка к приуроченным ко Дню Победы соревнованиям по дуатлону и забегу «Ачимчи Рун-2019», которые пройдут 11 мая в городе Ачимчира. Борис Барциц отметил, что ранее в Сухуми были проведены уже 3 подобных спортивных соревнования. На этот раз решили провести такое в восточной части республики, в Ачимчире. И очень довольны, потому что количество зарегистрировавшихся участников уже составило 464 человека. В Ачимчире пройдут сразу 3 спортивных мероприятия. Бег на разные дистанции от 1 километра до 10 для детей и взрослых. Вторая дисциплина – велозаезд. 2 дистанции для детей 5 километров и для взрослых 20 километров. И третья – дуатлон. Когда один из журналистов поинтересовался, с каких лет могут принимать участие в забеге дети, Барциц ответил, что с нуля. Это как, ползком, что ли? – удивился журналист. Нет, но допускается, что в его детской коляске везет кто-то из родителей, и ребенок потом получает медаль. Такое у нас уже было. Конец цитаты. Журналисты поинтересовались и тем, как недавно, полтора месяца назад, Борис Барциц совершил восхождение на гору Килиманджаро, где сфотографировался с флагом Абхазии. Гора Килиманджаро – высочайшая вершина Африки, 5895 метров, является спящим вулканом. Нас было три человека. Я, Андрей Хачатуров и наш друг из России Сергей, рассказал Борис. И продолжил.
Что понравилось и что разочаровало? Во-первых, все очень организовано в Танзании. Танзанцы молодцы, очень любят свою страну. Хоть страна и не богатая, но я бы сказал, она такая очень гордая. И жители хоть и бедные, но они вот любят страну, в чем их любовь проявляется. Это в уважении закона. И то, что я заметил, все очень чисто. Несмотря на то, что это Африка. Я это понимаю. Вот это очень радует, конечно. А второе, у них есть жесткое правило, что человек не может самостоятельно, любой иностранец или местный житель, самостоятельно восхождений там нету. Вот на Эльбрусе мы могли самостоятельно сформировать группу, зарегистрироваться в этом списке.
МЧС.
В МЧС и самостоятельно с руководителем подняться. Там такого нету. Там все регламентировано, поэтому хочешь не хочешь, ты должен обратиться к организации, у которой есть лицензия, и тебе дают нагрузку, значит, там у них есть целый проект по борьбе с безработицей, и они очень много населения привлекают к обслуживанию туристов в горах. То есть это такой вот горный трекинг, и нас было 3 человека, и нас обслуживало 15 человек. 15 человек. Был повар, был гид, были люди, которые носят за тебя все твое снаряжение, люди, которые собирают, разбирают палатки. То есть, по большому счету, нам надо было только ходить.
Женя, понимаешь?
И тебе. За тебя все готовят. Что пожелаете? Фрукты?
Это хорошо?
Это плохо. Это разочаровало. Нет, это, конечно, хорошо, это расслабляет. Но когда мы идем в горы, мы же там бросаем какой-то вызов, нам бросают вызов, мы там как-то хотим преодолеть себя, побороться за что-то. А тут все готово, все там, ты даже... Наша задача была просто подняться на 5800. Сказать, что это просто, нет, нельзя. Там мы пока шли, людей по дороге спускали, эвакуировали вертолетами, откачивали с кислородными масками. Все, что касается высоты, это очень такая история не шуточная. То есть нужно все-таки правильно акклиматизироваться. Каждый организм реагирует на высоту по-разному. Бывают очень крепкие ребята, спортсмены, физически выносливые, все хорошо, но на 4500 он лежит трупом, двигаться не может, дышать не может, его спускают вниз.
Борис Барциц и его друзья планируют каждый год покорять по известной в мире горной вершине. В Абхазии клуб собирается проложить маршруты бега по горам от Гагры до озера Рица. За последние 5-6 лет, отметил Евгений Павлов, Сухум очень изменился в том плане, что по утрам на его набережной стало многолюдно. Десятки людей совершают пробежки. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Кавказ – неотъемлемая часть западного мира, но не только западного.
Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас.
Обзор международных событий слушайте каждую неделю. По четвергам в информационно-аналитической программе на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
О причинах событий в Панкисском ущелье размышляет экс-министр обороны Грузии Тина Хидашели. Объединенные профсоюзы Грузии планируют провести акцию в защиту прав рабочих. В Грузии ожидают самую дорогую Пасху за последние годы. С обзором грузинских СМИ наш тбилисский корреспондент Серго Бригвадзе.
События в Панкисском ущелье указывают на то, что власти Грузии могут совершать необдуманные поступки, считает экс-министр обороны Грузии Тина Хидашели. Более того, в стране не существует никаких механизмов предупреждения подобных угроз, считает Хидашели.
Главная проблема, которую мы, к сожалению, наблюдаем уже в тысячный раз, то, что у нас во власти люди, не способные просчитывать события на 2 шага вперед. Во всем этом процессе самое тяжелое то, что за этим следуют трагедии, допускаются ошибки, а после всплывают все проблемы, накопившиеся в стране. Я говорю о проблеме недостатка связи с людьми. Очевидно, что с упразднением Совета Безопасности был упразднен механизм прогнозирования угроз, планирования реакции на угрозы. Наша власть ошибочно посчитала, что в стране нет такой необходимости.
Цитирует Тину Хидашели информационное интернет-агентство «Грузия онлайн». Между тем, некоторые жители Панкиси не исключают, что ситуация еще больше обострится, и произойдет это, если власти исполнят обещание и призовут к ответственности всех, кто проявил агрессию в отношении полицейских. За апрель текущего года во время исполнения служебных обязанностей в Грузии погибли 10 человек, 11 получили тяжелые травмы. Такую статистику распространяют Объединенные профсоюзы Грузии. Причем власти Грузии не реагируют на проблему нарушения правил безопасности труда, заявил глава профсоюзов Иракли Петриашвили в интервью информационному интернет-агентству NetGazette. 1 мая его организация планирует провести акцию возле здания правительственной канцелярии, чтобы в очередной раз рассказать обществу об этой проблеме.
Мы расскажем о катастрофе, которая происходит в Грузии, когда внимание граждан должно быть сосредоточено на спасении жизни граждан нашей страны. Политики выдумывают тысячи глупостей, а на вызовы отвечают абсолютно неадекватно. Говорят о проблемах, которые совершенно не связаны с безопасностью труда,
утверждает Петриашвили. Проблема и в высоком уровне безработицы в стране, говорит глава Объединенных профсоюзов. Сегодня 35% молодых людей остаются нетрудоустроенными, утверждает Ираклий Петриашвили. Самая дорогая Пасха в Грузии за последние несколько лет, так называет предстоящий христианский праздник газета «Резонанси». Цены на продукты питания и разные услуги значительно повысились за последние 2 месяца, пишет издание. Цена на крупные яйца категории М0, к примеру, повысилась с 22 до 26 тетри. Подорожали молочные и мясные продукты. Домохозяйка Нино Сахвадзе говорит:
«В этом году мы отказались от поросенка и говядины, поскольку цена на эти продукты так выросла, что на наш доход мы не можем себе такое позволить. Кроме того, раньше я пекла куличи и пирожные дома, но теперь ингредиенты слишком дорогие, придется в маленьком количестве купить в магазине».
Экономист Сусу Симонишвили рост цен на продукты объясняет дефицитом.
«Все продавцы устанавливают ту цену, за которую смогут продать продукт. Если кто-то повышает цену, значит, он знает, что спрос на этот продукт будет, и он все время продается. А цены на товары повышаются, когда их на рынке меньше, чем спрос на них»,
заявил респондент газеты «Резонанси». Кроме того, в последнее время повысились и цены на междугородний транспорт, так что у тех, кто желает провести праздник в родном селе, тоже будут лишние расходы, пишет издание. Серго Брегвадзе, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
«Эхо Кавказа».
Интересные события из мира музыки, кино, театра – Слушайте на волнах радио «Эхо Кавказа» каждый вторник. Искусство делает нас красивее.
Эхо Кавказа.
Время рубрики «Картинки с выставки». В Национальной библиотеке самопровозглашенной Республики Абхазия прошла так называемая «Библия-ночь», которая была посвящена театру. На всех этажах библиотеки проходили мероприятия. Были развернуты инсталляции, выставлены самые старые книги из фондов, связанные с театром, рассказывает наш сухумский корреспондент Елена Заводская.
ЮНЕСКО объявила 2019 год годом театра. В связи с этим и возникла идея провести в Национальной библиотеке имени Папаскир «Библия-ночь» и на всех этажах организовать экспозиции и интерактивные мероприятия, чтобы посредством книг рассказать об истории абхазского и мирового театра. О смысле и цели «Библия-ночи» рассказал директор Национальной библиотеки Борис Чулария.
Театр абхазский имеет свои традиции, свои достижения, несколько поколений замечательных артистов, появилась своя драматургия, появилась научная монография «Абхазский театр», появились очерки о знаменитых актерах, артистах. И вот огромная информация, посвященная театру, актеру, является обладателем Национальной библиотеки. И мы сумели эту всю информацию вытащить. На каком этаже не была персональная выставка, все посвящено театру.
Одна из книжных экспозиций составлена из самых старых книг библиотеки. О ней рассказывает Алла Новикова, заведующая отделом основного книгохранения.
Здесь находятся книги 19 века, до 1919 года. Это самая старая книга, которая у нас находится, 1816 года. Это собрание сочинений известного в то время писателя Княжнина. Это любовная лирика. Вот театрально-музыкальный художественный журнал «Артист» 1891 года. Здесь собраны все известные музыковеды, художники известные. Это журнал периодически. Тургенев, пожалуйста, его пьесы. Это тоже издание 1896 года. Еще есть прижизненное издание Льва Толстого. Вот «Живой труп». Это драма. Приложение нотной записи, цыганские песни и так далее.
Фонд редких и антикварных книг насчитывает более 1000 изданий. В абхазском отделе Алла Новикова отметила два первых абхазских букваря – «Услара» и «Бартоломея», учебники «Гулия» и «Чанба». Программа «Библия-ночи» предложила своим гостям выставки продажи книг и поделок, фотовыставку «Заслуженные артисты театра Республики Абхазия» и книжную выставку «История театра», представление детского театра «Три орешка для Золушки», тематическую выставку детских рисунков, мастер-класс по актерскому мастерству, ряд инсталляций, кинопоказ семиновел Михаила Лакарба, конкурс чтецов и многое другое. Девушка приятной наружности стояла у стеллажа около выставки продажи ручных поделок и сосредоточенно перебирала книги. На вопрос о том, что она ищет и как относится к такому явлению, как «Библия-ночь», Хиблова ответила.
Я искала, например, Ахматову, но не нашла. Я очень хотела стихотворения разные почитать. И пока здесь сидела, прочла Лермонтова. Стихотворение, поэма. Мне нравится Лермонтов, Набоков.
«Библия-ночь», она нужна, как вам кажется?
Да, конечно, нужна. Надо, чтобы как-то молодежь тоже в это все внедрялась, расширяла свои знания. Вот как здесь вот написано правильно. Превратим весь мир в библиотеку. Наша молодежь на сегодняшний день очень мало читает. Я тоже, к сожалению, в детстве читала больше, чем сейчас, но в силу работы и не имея возможности уделить время этому всему, читаем редко. Я очень сильно сожалею, что это очень редко происходит, но когда нахожу время, как-то пытаюсь то в интернете, то дома, как-то книжки. У нас очень много книг дома.
Библиотека не может всегда быть тихой. Один день должен быть шумный, когда здесь много людей и молодежи, и им есть куда деть свою энергию. Мы набрали привлекали огромное количество читателей. Многие из них пришли сегодня в библиотеку впервые. И на вопрос «Придете к нам еще?» дружно ответили «Да». И нас это радует, говорит Борис Чулария. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
Российская империя в нынешнем виде, то есть в виде федерации, она тоже идет к развалу.
Не дождетесь. Конечно же, нет. Мы высказались, то есть народ Южной Осетии высказался.
Де-факто Южной Осетии не существует вообще. Есть оккупированная территория.
Россия пришла в Абхазию всерьез и надолго.
Вот так, ни больше и ни меньше.
Не круглый стол на радио «Эхо Кавказа».
Разведывательные службы США и еще нескольких стран Запада 22 апреля сообщили, что за серией последних терактов на Шри-Ланке явно стоят международные террористические сети. При этом власти Шри-Ланки признали, что проигнорировали многочисленные предупреждения из-за рубежа о готовящихся нападениях, жертвами которых стали более 300 человек. Еще около 500 были ранены. Кто может стоять за нынешними терактами на Шри-Ланке? На этот и другие вопросы корреспондента «Радио Свобода» Александра Гостева отвечает научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений РАН Алексей Куприянов.
Серия этих чудовищных терактов на Шри-Ланке, в которых власти обвинили малоизвестную радикальную исламистскую группировку, с учетом недавней, новейшей истории страны, это было ожидаемо или же это неожиданность для всех?
Это полная неожиданность для всех, потому что мусульмане традиционно на Шри-Ланке – это угнетаемое, гонимое меньшинство. То есть во время всех последних гражданских конфликтов мусульмане выступали такой страдательной силой, если можно их назвать силой в этой ситуации. То есть они преимущественно либо бежали, либо предпочитали откупаться в этом случае. То есть они никогда не составляли какого-то вот воинственного лидера, да, как во многих других странах. Поэтому это привело, с одной стороны, к тому, что мусульманский радикализм – это вообще что-то неожиданное на Шри-Ланке, а с другой стороны, достаточно ожидаемое, потому что молодежь, которая вот выросла за это время в обстановке постоянного давления, да, постоянного унижения со стороны, в том числе радикальных буддистов, буддистских организаций, совершенно неудивительно, что всякие семена радикализма в этом случае падают на подготовленную почву. Но традиционно вообще максимальная вот степень радикализма, которую позволяли себе проявлять мусульмане, это, как правило, ну, какие-то вот радикальные высказывания в сторону буддистов.
А можно положение мусульман сегодня на Шри-Ланке сравнить с положением мусульман в соседней Мьянме и с вот этой историей с гонимыми, как считает весь мир, хотя там не все так однозначно, рахинджи?
Я бы не стал сравнивать, поскольку в Мьянме, во-первых, действуют вооруженные мусульманские отряды, да, которые ведут войну против правительственных войск на западе страны. И, во-вторых, потому что они, по сути, представляют собой отдельную этническую группу. Мусульмане на Шри-Ланке, во-первых, у них нет никаких радикальных вооруженных отрядов, никаких там традиций партизанской деятельности, ничего подобного, то есть нет открытой войны. И, во-вторых, мусульмане – это преимущественно тамилы, то есть выходцы из соседней Индии. И тамилы, соответственно, они точно такие же, да, принадлежат тамильской этнической общности, точно так же, как подавляющее большинство шри-ланкийских индуистов и шри-ланкийских христиан.
А однозначно ли эти взрывы, по вашему мнению, подготовили и организовали именно радикальные исламисты? Или, возможно, другие варианты? Вот вы могли бы их перечислить? Потому что, может быть, кому-то выгодно свалить вину именно на мусульман?
Возможно, всякие хитрые ходы, но это совершенно не в традициях буддистов абсолютно. То есть максимальная степень насилия, которую позволяли себе буддисты до этого, это было, ну вот, например, там погромы мусульманских лавочек или там какие-то акции протеста возле христианских церквей. Вот. Это абсолютно не в традиции индуистов. Теоретически, да, если там заниматься реконструкцией теории заговора, то можно предположить, что это устроили там буддисты либо индуисты для того, чтобы сварить вину на мусульман и тем самым остановить там распространение всего мусульманского влияния на Шри-Ланке, которого они так боятся. Но для этого на данный момент нет никаких оснований.
Теории заговора действительно уже существуют, что это может быть и индийская разведка, или пакистанские спецслужбы, с учетом недавнего очередного обострения между Индией и Пакистаном, чтобы как бы кто-то половил рыбку в мутной воде. Но вот многие аналитики полагают, что это терроризм, так сказать, не внутреннего производства, а пришло извне, потому что целью были выбраны именно христиане и вообще разнообразные иностранцы в государстве, где подавляющую часть населения составляют буддисты и после них индуисты?
Я бы предположил, что на самом деле это некая смесь. То есть это в данном случае исполнители, похоже, это местные, то есть это радикализованная мусульманская молодежь, а организаторы кто-то пришлый, потому что, в принципе, есть накопившийся вот этот вот заряд недовольства среди мусульманской молодежи, но при этом нет ни организации, нет ни опыта совершения, ничего подобного. В данном случае прям чувствуется такая рука профессионалов, и, возможно, мы на самом деле имеем место с таким вот перехватом франшизы. То есть, если это Таухид Джамаат, то Таухид Джамаат это, в принципе, достаточно известная организация, она действует в соседней Индии, она активно действует в Соединенном Королевстве, в Соединенных Штатах, в Австралии, в странах залива, преимущественно занимается тем, что распространяет идеалы ислама среди тамильской общины. Да, она выступает за чистый ислам, но при этом она, опять же, не была замечена ни разу ни в каких терактах. Но при этом ее сторонники достаточно радикализированы именно в плане следования таким идеалам чистого ислама. Если на шри-ланкийское отделение Таухид Джамаат, центральная община потеряла контроль над одним из своих отделений, и это отделение было, туда инфильтровались представители ЕГЭ, и, в принципе, они радикализовались еще больше именно вот в сторону ЕГЭ, там, исламистских организаций типа Аль-Каиды, то вполне возможно, что просто благодаря Таухид Джамаат, скажем так, возникла ячейка, а благодаря влиянию ЕГЭ и Аль-Каиды эта ячейка получила оружие в свои руки.
А не террористические группировки, а, скажем так, официальные силы, ну, такие, как Саудовская Аравия или Объединенные Арабские Эмираты, которые все активнее и активнее действуют за пределами, в общем, Аравийского полуострова сейчас, ведут ли, может быть, какую-то такую идеологическую, пропагандистскую работу, в том числе в Южной Азии? Ну, мы говорим часто о Шри-Ланке.
На Шри-Ланке влияние очень слабо, то есть оно в любом случае существует, потому что, поскольку это организация, которая в значительной степени спонсирует распространение ислама в Южной Азии, в смысле государства, имею в виду, то есть они, разумеется, да, их влияние сильно, вот это очень заметно, например, на Мальдивах. Особенно на севере, где все больше и больше там население испытывает просаудовские симпатии, поскольку Сауды буквально заливают Мальдивы деньгами. В части северные атоллы. На Шри-Ланке в основном саудовцы способствуют распространению ислама, но просто у каких-то следов именно причастности там саудовских спецслужб, спецслужб ОАЭ к этому не видно. Просто еще надо понимать, что вообще сама ситуация сейчас для мусульман будет на Шри-Ланке складываться очень тяжело. Потому что преимущественно мусульмане на Шри-Ланке – это очень мирные люди, это, как правило, представители торговых каст. Это понятно, что кастовой системы более-менее нет, но это представители именно торговых каст, которые перешли, тамильских, которые перешли в ислам. Либо это представители, например, там незначительная часть мусульман, это представители тех, кто прибыл в свое время из Малайзии, еще очень давно их предки прибыли. То есть сама по себе ситуация такова, что сейчас, конечно, они станут объектами, если это все подтвердится, то им предстоит очень тяжелые времена, поскольку буддисты, которые без того подозревают, что мусульмане пытаются распространить свое влияние на Шри-Ланке, получат лишний козырь в свои руки.
То есть на этом фоне может сейчас назреть новый конфликт, связанный вот с этим небольшим мусульманским меньшинством?
Да, просто в декабре будут выборы президентские на Шри-Ланке. Пока еще кандидаты все не определились, но просто мусульмане на Шри-Ланке, они традиционно в политических играх, они исполняют либо роль таких мальчиков для битья, либо роль меньшинства, которое может в какой-то момент переломить ситуацию. И часто одни и те же политики используют их то в одном в качестве, то в другом. То защищают их, то на них, наоборот, нападают. Надо еще посмотреть, во что это выльется. Хотя бы сейчас должны определиться кандидаты на президентские выборы, и как именно эти политические силы будут разыгрывать вот эту карту.
А насколько Шри-Ланка уже вообще оправилась от последствий вот этой долгой кровопролитной гражданской войны между правительством и тамильскими тиграми? Или этот конфликт очень глубоко и очень жестко загнали просто в подполье?
Это вообще тема для отдельного разговора, на самом деле. Но в данном случае просто вот то, что происходит, к этому тамильский тигр не имеет никакого отношения. Тигр освобождения Тамилы-Ламы. Это чисто религиозное, скажем так, такое, ну, в общем, атака на религиозное меньшинство, а те же самые там среди тамилов, в том числе тигров освобождения Тамилы-Ламы, были индуисты, были и христиане, были и мусульмане. То есть, в общем, это не их след, совершенно точно.
Насколько общество на Шри-Ланке все целиком сейчас напряжено, поляризовано в целом? То есть, вот есть ли там ощущение такого сухого хвороста, в который можно дополнительную спичку поднести, или нет?
Нет, там общество очень сильно устало от войны и совершенно не хочет его возобновления. Особенно вот в таком по этническому признаку раскола опять между тамилами и сингалами. Нет такого ощущения. То есть обе стороны пытаются сейчас полностью залечивает вот эти раны, несомненно, гражданской войной, и совершенно не хочет этого повторения. Просто мусульмане и христиане в данном случае – это уже совершенно другая история. Это, ну, просто откровенное меньшинство, которые являются такие страдательными и не могут оказать сопротивление.
Да, но ведь сейчас целью были не только храмы, но и отели, где были иностранцы со всего мира. Это действительно очень меняет картину.
И именно поэтому можно говорить о каких-то пришлых группах, потому что экономика Шри-Ланки все-таки в известной степени все-таки зависит от туризма. Это означает массу проблем для экономики страны, это означает проблемы и для туристического сектора, это означает проблемы для инвестиций на Шри-Ланке, это означает проблемы для размещения иностранных специалистов, в первую очередь китайцев, которые активно сейчас приходят на Шри-Ланку. То есть, в принципе, вся вот эта серия терактов, она влечет за собой целый, очень большой комок проблем для страны, которую ни одна из политических сил, которая действует сейчас на Шри-Ланке легально, для своей страны не хочет. То есть, скорее всего, да, это какие-то внешние силы, предположим. И местные исполнители, которые просто об этом не задумываются.
Это был Алексей Куприянов, научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений РАН. С ним беседовал корреспондент русской службы «Радио Свобода» Александр Гостев. В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. С вами была Амина Умарова. Всего доброго. До завтра.